Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Городнецкого Свято-Георгиевского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, батюшка! Рад вас приветствовать в нашей студии. Давно я с вами не виделся в прямом эфире. Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54. Но у нас еще появилась дополнительная функция, то есть возможность задать нам вопрос еще в WhatsApp. То есть вы по этому же номеру, который сейчас назвал, вы будете видеть на протяжении всей программы на своих экранах, можете написать этот вопрос. Мы его увидим и постараемся в этой же программе сегодня в течение часа ответить на ваши вопросы. А пока у нас накопились вопросы с прошлых программ, мы давайте их озвучим, попытаемся на них ответить. Потому что такой интересный вопрос. Батюшка, молюсь утром и вечером за Россию. Как молиться еще можно?
Спасибо за вопрос. Очень хорошо, что человек молится за Россию. Но прежде всего, каждый православный человек, каждый православный христианин должен помнить, что он еще является и гражданином иного царства. И царство это неземное. Царство – это небесное, быть рядом со Христом. Поэтому не нужно забывать о своей душе, не нужно забывать о том, что человек – это все-таки сложное, такое, если назвать таким простым языком, устройство, механизм, организм, который требует, чтобы все время шла внутренняя духовная работа. Если человек просто молится за Россию, а забывает о своих грехах, то здесь, наверное, о хорошем много не придется говорить, потому что человек не занимается поиском доброго в своем сердце, в своей душе. Человек не занимается тем, чтобы обрести Царствие Небесное. Поэтому, когда человек будет, помимо молитв за нашу Святую Русь, также еще молиться молитвами утренними, вечерними, молитвами в продолжение дня, читать акафист по пятницам, Пресвятая Богородица, как этого требует наш такой вот богослужебный канон, также ходить в храм Божий, приобщаться к святых христовых тайн, исповедоваться, то, конечно же, будет очень хорошо.
Отец Александр, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Ксения, я из Сочи. Хотела бы задать вопрос. Недавно слышала о том, что у Адама была первая жена наполовину Химера, ее звали, вот не помню, как ее звали.
Лилит вот, ее звали.
Да, правильно, да, вот, да. И получается, она была создана из глины. А затем она ушла из рая и появилась Ева. И вот я хотела бы узнать, насколько это правда и вообще ваше мнение об этом.
Спасибо. Ну, действительно, это такие вот, можно сказать, в кавычках басни библейские, псевдобиблейские, потому что здесь вот даже святые отцы, ранние христианские отцы, первые христианские церкви, обсуждался этот вопрос, и догматическое богословие, которое у нас преподается в духовных школах, также рассматривается этот вопрос, и там однозначно говорится, что не было никаких преадамитов, то есть людей, которые были бы созданы до Адама, не было никаких первых жен, в том числе это и Лилит, которая восписывается, восхваляется некоторыми гимнографами, некоторыми поэтами, которые в ее образе видят вот именно вот эту вот знойную женщину, которая вот является прообразом сегодняшних феминисток, наверное. Поэтому православное учение, христианское учение, догматическое учение церкви, оно полностью отвергает эту историю. И, конечно же, нам необходимо больше прислушиваться, присматриваться, изучать страницы Священного Писания, а также толкование, которое дают святые отцы церкви, Иоанн Златоуст, Феофилакт Болгарский. У нас также есть вот книга которая была выпущена на тысячелетие крещения Руси, Лопухина, Библия в трех томах. Там тоже очень неплохо объясняются тексты Священного Писания, и поэтому люди, которые хотят все-таки придерживаться традиционных взглядов православной церкви, они должны вот именно смотреть такую литературу. И ни в коем случае не нужно брать во внимание то, что не имеет к православию абсолютно никакого отношения.
Вопрос как раз нам пришел в WhatsApp. Моя мама часто заставляет меня молиться. Надо слушать или все-таки делать по-своему?
А сколько лет?
Дарья, 13 лет.
13 лет. Дело в том, что здесь надо взять маму за руку и вместе с ней молиться. Потому что когда
или
мама...
наоборот. Да? Наоборот,
конечно, чтобы мама с ребенком молилась, и чтобы, вот, допустим, антифонная молитва была. Первую там молитву читает мама, вторую молитву читает ребенок. И вот таким вот попеременное чтение молитв, оно должно присутствовать в каждой семье. Тогда здесь укрепляются вот семейные узы, укрепляется такой вот семейный очаг, и очень хорошо люди находят взаимопонимание, когда именно встают на молитву, когда у них такое вот взаимное уважение в семье присутствует, когда у них в доме находится вот этот особенный дух, вот дух молитвы. Многие не понимают, что это такое, но это вот действительно какое-то состояние молитвенное, такое духовное состояние, пребывающее в доме, которое вот освящает, благословляет. И мы знаем, православных христиан, что это работа Духа Святого. Потому что мы его призываем, когда молимся, и он уже непосредственно в каждом доме, в каждой семье вот работает таким вот образом. В доме поселяется мир, благоденствие, взаимопонимание, любовь. А когда люди не молятся, когда один встал в 6 часов, другой в 7 часов, убежал на работу, прибежал с работы, принес грустные новости, другой какие-то плохие новости, третий что-то неправильно сделал. И здесь вот, вот этого духа любви нет. Другой дух присутствует. Дух раздора, дух соперничества, дух такого вот нелюбви, противления. Поэтому, чтобы дома было все хорошо, необходимо вот этой девочке хорошей, Дарье, взять маму за руку и вот становиться вместе, молиться перед иконами, возжечь свечу или лампаду и благодарить Бога за все.
Вот, так сказать, в продолжение вопроса и вашего ответа, дело воспитания детей должно начинаться с духовного воспитания родителей. Тому мы об этом сказали, и телезритель тоже это утверждает. Оправданы ли какие-то занятия с родителями на приходе? Если да, то в какой форме?
Человек – это такое существо, которое получает информацию извне посредством слов, дела, вот, и того, что написано. Поэтому человек вот должен, соответственно, читать, ходить в те сообщества христианские благочестивые, то есть на приход, смотреть, как там взаимодействуют люди. В нормальных приходах они взаимодействуют абсолютно нормально. И, конечно же, слышать то, что говорит там либо катехизатор, либо священник. Поэтому человек, который получает вот такую информацию в виде слова, дела, чтения, такой человек очень во многом преуспевает в духовном деле. И воспитывает себя в том числе.
Вопрос пришел только что. Очень люблю молитву святителя Филарета Московского. Там есть такая фраза, как ее понять? «Приношу себя в жертву тебе». Как это?
Ну, то есть я посвящаю тебе свое время, свое сердце, свое внимание, свою любовь. Хочу научиться от твоей божественной любви. Хочу получить от тебя внимание. Хочу, чтобы ты, то есть Господь, участвовал в моей жизни. Вот как я посвящаю тебя, себя тебе, так и я хочу, чтобы ты обратил на меня внимание и поучаствовал в моей жизни, своей любовью и благодатью.
Так все просто.
Абсолютно.
Да. Еще один такой вопрос. Когда мы молитвенно напоминаем других, то, получается, соприкасаемся душа с душой. А как правильно понимать? И как вообще правильно молиться за других, чтобы там, так сказать, участь была легче, либо в этой жизни? И как можно молиться Иисусовой молитвой за других?
Ну, дело в том, что, чтобы преуспеть в Иисусовой молитве, необходимо посвятить себя служению Богу. Вот если ты, допустим, идешь вот по городу, занимаешься своими делами, даже работаешь когда, то у человека, который думает все время о Боге, Иисусова молитва, она как бы проистекает изнутри. Ее не надо вспоминать как бы снаружи. Сначала очень часто и много, и в монастырях мы можем увидеть Иисусову молитву на дверях келий братьев или сестер, на стенах. Также эту молитву мы очень часто слышим из уст других людей. Поэтому это внешнее напоминание говорит о том, что нужно молиться, нужно вспомнить об этой молитве. Но когда человек уже посвятил свою жизнь служению Богу, то она проистекает как бы из его сердца. И даже когда, вот, допустим, человек, если и споткнется, или упадет, то он не скажет плохие слова, он скажет: «Господи, помилуй». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, встанет и идет дальше, отряхнется и идет дальше.
А можно ли здесь попасть в такую ловушку, что ты как бы произносишь имя Бога всуе?
Вот. Дело в том, что всуе, чтобы произносить имя Бога, это надо делать сознательно. Сознательно. Но когда ты призываешь имя Божие или Господа Иисуса Христа, чтобы Он тебе помог, то суетливости тут никакой нет. Но здесь надо иметь в виду, что ты живешь именно вот по правилам таким вот церковным, христианским, благочестивым. Да даже если ты и грешник, попадаешь в какую-то глупую или нехорошую ситуацию, когда есть риск умереть, и ты последний человек, последний преступник, последний отступник от церкви, если ты будешь призывать имя Божие, то это очень хороший признак. Господь может откликнуться на эту просьбу и спасти такого человека.
Часто встречал такие вопросы, например, что вот мой муж или жена часто ходит в церковь, постоянно читает молитвы, акафисты, все что угодно, выполняет все, что говорит. Ну, наверное, даже монастырский устав, нисколько как для мирянина, да, подходящий. Но и в то же самое время раздражительный, срывается на тебе, грубит и так далее. Но при этом вот такой образ жизни. Как это вообще соотносится?
Дело в том, что, понимаете, работать над собой – это самое сложное действие. Мы можем поучить другого человека. Мы можем научить очень хорошим характеристикам другого человека, сделать другого человека хорошим специалистом в чем-то, чтобы он преуспел в какой-то области. Однако сами можем даже не иметь особых каких-то, как вам сказать, возможностей соответствовать тому, что мы учим. Поэтому, когда человек учит другого человека, когда человек подсказывает другому человеку, то он должен иметь как бы свидетеля со стороны. Это духовник. Это такой духовный врач, который поставит тебе диагноз и скажет, что тебе делать. Правильно. Что тебе делать для того, чтобы не уйти в прелесть, чтобы не споткнуться. А если ты уже упал, он это видит, духовное падение, то он поможет тебе встать. Поэтому здесь необходима духовная работа над собой прежде всего.
У нас есть телефонный звонок. У нас наш постоянный телезритель Евгений. Евгений, здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. У меня вопрос, можно сказать, как бы с научной точки зрения. Вот Бог творит Вселенную, такая огромная Вселенная, миллиарды звезд, миллиарды галактик, триллионы инопланет, из них миллионы таких похожи, как Земля. И вот он уделяет внимание этой песчинке под названием Земля в космосе, которая там и не видно, с ее грешными людишками, и уделяет ей особое внимание, вроде остальное его не интересует. Считает там волос у каждого грешника на голове. Зачем бы это творить такую огромную Вселенную ради одной Земли?
Спасибо большое. Дело в том, что мы, люди, в своем естестве природном ущербные, понимаете? То, что наш мыслительный аппарат, наш счетчик, наш компьютер, как хотите, назовите головной мозг, не может обработать информацию, мы Бога пытаемся наделить вот этими антропо какими-то логическими функциями. Мы думаем, что раз мы ущербны, то значит ущербен и он. Мы думаем, что если мы не можем понять, то значит и он не может как-то. понять. Мы думаем, если мы не можем уследить за всем окружающим миром, даже мы не знаем, по большей части людей, да, очень много людей даже не знает, сколько у него клеток в организме, не знает, сколько у него костей в организме, он даже не знает очень часто, как у него сердце как бы устроено. Чего греха таить, человек даже не знает, как правильно питаться, чтобы не болеть какими-то болезнями, которые происходят от неправильного питания. А мы вот лезем куда-то вот выше, 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 и хотим как бы дать оценку Богу, дать его, оценку его действиям, и не понимаем, как это все происходит. Поэтому мы должны себе четко уяснить, что Бог – это личность, и Бог, он и называет человек его Богом, потому что он богат во всем – в знаниях, умениях, способностях. Прежде всего, он наш хозяин, который может нам жизнь дать, и может забрать, и снова дать. Он умеет это делать и знает, как это делать. И он настолько преисполнен великого качества любви, что в конце концов он захотел поделиться ею с кем-то, то есть создал человека и захотел с ним общаться. Он дал ему свой образ и подобие человеку. То есть мы какая-то вот, понимаете, маленькое отражение его сущности. Поэтому мы должны это осознавать и смиренно идти в его сторону. Нам не нужно думать о том, сколько галактик, сколько звезд, сколько всего остального существует помимо нашей Земли. И если Господь через своих божественных учеников, через своих божественных пророков дал нам такое откровение и сказал, что Он знает даже о количестве волос на нашем теле, количестве клеток в нашем организме, ну, значит, так оно и есть. У меня нет потребности проверять Его слова. Потому что я для себя уяснил, что Господь мне дал инструкцию по жизни, я должен следовать ей. Конечно, я могу потратить свою жизнь на изучение шрифтов, в которых была написана первая страница Библии, как изучать историю, изучать объяснения там, тех или иных историков. Но есть ли в этом смысл большой? Для истории, для науки, может быть, какой-то небольшой смысл есть. Но для моего личного спасения смысла этого никакого нет. Церковь дала мне, благословила и преподнесла такую прекрасную инструкцию в виде очень важной книжки, Библия называется. Я просто для себя выбрал самым главным не поддавать сомнения со своей стороны, а брать и принимать. Исследовать, что там написано. Поэтому я рекомендую всем людям поступать так же просто, потому что Бог прост.
У нас сегодня очень много вопросов о молитве. Вот, например, следующее. Что означают слова из утренних молитв к Богородице? «И избави меня от многих и лютых воспоминаний». Там да. «И от всех дней злых свободи». Да.
«И от всех дней злых свободи». Да. Действительно, для того, чтобы человеку произвести какую-то ошибку, какой-то грех совершить, нужно иметь вот эти вот прилоги, которые называются. И Божья Матерь, она, как имеющая особую благодать и силу, полученную от своего Божественного Сына, она имеет такую способность отгонять эти бесовские наветы, бесовские стреляния. И она призвана своим служением человеку, церкви, вот избавлять человека вот именно от таких вот бесовских нападений. Вот так и нужно понимать прямо.
Подскажите, пожалуйста, как научиться не осуждать ближнего?
Это очень сложно, почти невозможно, потому что даже читаешь иногда письма святых людей, и у них находишь вот такие вот из их жизни воспоминания, страницы, путь их такой, что и они иногда поддаются вот такому вот недугу, может быть, духовному. Но он абсолютно излечим, лечится. Во всяком случае, это как простуда самая такая простая. Простуда, которая очень часто нападает на человека, и он болеть начинает. Кашляет, чихает, выделение из носа, плохо дышать. Если он не будет лечиться или там от переохлаждения себя не беречь, он может больше заболеть пневмонией, заболеть и умереть даже. А если подлечиться, вот спрячется от вот этой вирусной инфекции, дома полечится 5-7 дней, поправится, так и здесь. необходимо себя ограждать от тех сообществ, которые могут человека свести в могилу, духовную могилу. То есть человек жив, ходит, все, но духовно мертвеет он. И вот надо от таких сообществ уходить, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Об этом написано в Священном Писании. Поэтому, чтобы не осуждать, надо меньше слушать, как другого осуждают. Потому что мы все время греем уши об этих вот людей, которые пытаются нам что-то вот преподнести. Вот избавиться от таких людей, меньше с ними общаться, брать больше молитв, псалтырь читать. Но, однако, мы должны помнить, что надо над собой работать. Если мы избавимся от тех, начнем псалтырь читать, далеко не уедем. Поэтому нужно для себя вот ставить такой духовный фильтр, психологический фильтр и дифференцировать разговоры. Разговор, слышим, мне туда идет, все, надо молиться, надо вот заниматься делами, всего хорошего, до свидания. Вот, будем работать над собой. Вот так, такой совет каждому человеку.
Недавно прочитала в интернете, что при чтении псалтыри дома не читают 15-ю кафизму, а вместо нее читают 20-ю кафизму. Так ли это?
Ну, дело в том, что если человек хочет прочитывать псалтырь, то он прочитывает ее полностью. Вот за неделю он ее должен прочитать.
Как в храме.
Как в храме, да, конечно. Потому что если человек не ходит каждый день в храм молиться, ну, это вообще монашеская обязанность. Угу. Вот. Ну, и устав, он так трепетно и серьезно не относится к мирянам. Потому что они должны довольствоваться, допустим, утренним, вечерним правилом, канонами, акафистами. Вот. Потому что у них очень много домашних дел. А если человек будет заниматься таким духовным деланием, а ссориться с мужем или, наоборот, муж с женой или с детьми, что они по дому ничего не делают, даже за собой не ухаживают, ну, здесь тоже хорошего мало. Все-таки каждый человек должен заниматься своим делом. Хочешь молиться много, ну, будь добр, тогда определись жизненной своей позицией. Вот, и выбери какой-то путь служения, может, при храме работай, или уж совсем уходи в монастырь, там молись, работай, и там уже это будет твой подвиг. Вот, чтобы подвиг не посрамлялся дома, его нужно делать правильно, не нужно себя нагружать особыми правилами, особыми там такими вот молитвенными стояниями или деланиями.
Тоже вопрос в продолжении молитвы. Каким образом может повлиять наша молитва на усопшего родственника, который стал отступать от Бога в последние дни своей жизни? Как мы можем повлиять на его судьбу? Можем ли мы изменить его участь в мире?
Ну, дело в том, что нужно иметь твердую веру, чтобы заниматься этим действом духовным. Потому что все-таки человек должен помнить, что спасает-то Христос и вся церковь. Вот как бы я молился, каким бы я святым человеком себя не чувствовал, от моей святости, от моих дел мало что произойдет. Потому что мы верим, что такие люди спасаются по молитвам церкви. Когда там служится божественная литургия, когда происходит поминовение, когда происходит молитвенное делание церковное, именно церковное, по уставу церковному, по особым дням, по особым праздникам, то мы верим и знаем, что в эти дни и небо открывается для молитвы. Понимаете, чтобы как бы слышание вот всей церкви было на небе, вот говорят, и небо открывается. Поэтому мы должны и храм посещать. А то у нас есть такие умники, которые и в храм не ходят, сами не причащаются, а вот берут правило вымаливать человека из того света. Это что называется? Называется уже легкая степень духовной прелести. Потому что я-то не могу ничего сделать без Бога. Я-то ничего не могу сделать без крови Христовой. Я-то ничего не могу сделать без искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. А все это я могу найти только в храме. Прихожу, подаю записочку, служат панихиду, вынимаю частичку, молятся об этом человеке, специальные молитвы совершаются, специальные действия совершаются. И я верю, что все это приводит к тому, что его участь будет легче, и то, что Господь помилует его за его грехи по молитвам церкви. Не по моим грешным молитвам, а по молитвам церкви. Поэтому нужно об этом помнить.
Почему Господь избрал апостола Иуду, зная о том, что он предаст его?
Ну, потому что есть такой план спасения, более современным языком алгоритм спасения, а вот православным совсем языком это называется промысел Божий. И вот промысел Божий был так положен, так представлен, так сотворен, что необходимо было, чтобы и Иуда был, и все, что произошло, было, потому что было и в Ветхом Завете, в пророках и великих и малых сказано о распятии и смерти Христовой, как будто они видели эту смерть и списывали ее действия на свои страницы. Поэтому это все относится к промыслительной части плана Божьего о нашем спасении. Потому что, когда человек согрешил в раю, то Господь сказал, что он уже знает, как человека спасти, вот, но придется им жить вот от начала. И вот мы уже живем, когда Христос был на земле, когда Его убили, когда Он воскрес и вошел к Отцу Небесному, и Дух Святой творит здесь, в Церкви Божией. Поэтому мы прошли уже определенный период от обещания Божие до исполнения Его благой воли. И вот живем в эпоху обета, обетования, когда ждем пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Отец Александр, есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, задавайте свой вопрос.
Скажите, пожалуйста, я полюбила мужчину, который мало очень меня. И он предлагает замуж, а могу ли я принять власть, если я тоже люблю, и потом происходить отца. Мне человек верующий, хожу в храм, в Китай, но пока можно...
Вообще ничего не понятно.
Вы можете повторить, вот молодой человек, который младше вас, предлагает вам выйти замуж за него, а дальше не совсем вы разобрали, что, в чем ваш вопрос?
Ну, понятно. Здесь необходимо все-таки отвечать, наверное, не по эфирному времени, а подсказать, чтобы она сходила все-таки к духовнику в церковь, которая находится рядом с ней. Вот. И священник, который знает ситуацию, вот ее личную ситуацию, чтобы он изучил ее и дал ей правильный духовный совет. Потому что мы можем сделать ошибку с двух позиций. Мы, во-первых, не знаем, что там на самом деле, и вопрос не можем понять.
Может, телезрительница нам пусть напишет.
Абсолютно.
Раз связь нас подвела, напишите, мы поймем вашу ситуацию четко и постараемся ответить на ваши вопросы. Здравствуйте. Такой вопрос задают нам из соцсетей. Почему все думают, что у каждого своя судьба, ведь судьбы не существует? Есть свободная воля и так далее.
Дело в том, что люди хотят видеть такую судьбу, которая была бы прописана кем-то и хорошо для него. Либо сходить кому-то, чтобы прописать ее, опять-таки, хорошо для себя. Это все делают те люди, которые не хотят духовно работать над собой. Потому что судьба судьбой, а жизнь человеческая – это определенное крестоношение. И Господь нам не говорил никому, что вот будете прыгать от счастья, бегать от радости. Да? То есть Он говорил, что каждому человеку будет дан свой крест, и этот крест нужно достойно донести до определенного места. И Господь будет нам помогать в этом, потому что тяжелее Он крест не даст, легче не даст, каждому даст свой крест. Поэтому нам необходимо все-таки относиться к своей духовной жизни ответственно, иметь духовника, приобщаться к святых христовых тайн, стремиться быть в церкви, стремиться, во всяком случае, быть у церкви, если так вот не ходим в храм Божий, и стремиться работать над собой духовно. А все начинается все-таки с утренних и вечерних молитв.
Можно ли человеку, крещенному в католической церкви, причащаться в православной? И можно ли покойных католиков поминать в нашей православной церкви?
Ну, дело в том, что у нас есть определенные догматические расхождения с католической церковью. Человек, который хочет приобщиться святых христовых тайн и крещенный в католичестве, он должен пройти определенные действия, которые
носят... Он должен стать православным.
Да, отказаться от того учения, которое предлагает католическая церковь, пройти определенный обряд присоединения к церкви православной. Вот. И уже после беседы со священником или епископом, он может быть допущен к принятию святых Христовых тайн. Это делается очень осторожно, аккуратно. И если есть такие люди, то мы не возбраняем, чтобы они приходили и становились православными. Главное, чтобы было внутреннее желание. То, что касается молитвы, то, естественно, частная молитва может быть за таких людей. Но потому что те люди, которые умерли в католичестве, они для себя выбрали определенный путь. Господь сердцеведет, сам определит их участь. Если у человека есть такое желание молиться, если он может это делать дома регулярно, то пожалуйста, этому никто не возбраняет. Но церковной, соборной молитвы у нас не произносится. Есть же католики, они считают себя самыми правильными, самыми такими вот, которых Господь спасет.
В храм-то можно прийти помолиться за них?
В храм свечку поставить, конечно, можно.
То есть абсолютно спокойно. Да. Это, кстати, частая проблема сейчас, потому что страна многонациональная и многоконфессиональная.
А свечку можно даже за мусульманина поставить. Я не понимаю, в чем проблема.
Да, единственное, что мы не можем подавать записку.
Записку мы не можем частичку вынимать за такого человека, потому что молимся за тех людей, которые находятся в этой общине. А в этой общине находятся все люди, которые приняли крещение в православной вере. Поэтому молиться мы можем даже хоть за безбожника. Понимаете? Но это не церковная молитва, не общецерковная, не литургическая молитва, а частная молитва. Чтобы, допустим, Господь даровал, родился ребенок. Он же не крещенный. Он же такой немовля. Не может ничего сказать, не может ничего понять. Мы же за него молимся. Потом несем к таинству крещения, крестим его там. Поэтому церковь не возбраняет. Даже если индус это, мусульманин это, католик это, еретик это, даже за них мы молимся, чтобы Господь дал им, открыл им сердце, открыл им разум, чтобы они поняли свои ошибки и пришли ко Христу.
Отец Александр, есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Божье благословение.
У меня такой вопрос. Мнение духовника. Я принимала священников, и моя жизнь полностью вся разладилась. Я почувствовала какой-то такой надрыв, что у меня восстал весь организм, и у меня пропало желание ходить в церковь. И пропало желание вообще открывать кому-либо душу. Как выйти из этого состояния?
Понятно. Нужно для себя определить, нужно ли ее вообще открывать кому-то. Потому что это дело такое добровольное.
Возможно, речь об исповеди идет.
Нет. Здесь именно речь идет об открытии души. Понимаете? Исповедь и открытие души – это разные два понятия. Здесь просто-напросто надо определиться, какая проблема – психологическая или духовная проблема. Это две разные проблемы. Потому что если это психологическая проблема, то необходимо сначала сходить к психологу и найти гармонию душевной жизни, психической жизни с самим собой. Потом уже себя подготовить и определить духовные потребности свои. И уже найти человека, священника, пастыря, духовника, который определится и найдет у тебя какие-то отклонения в духовной сфере. Как человек молится, как человек относится к Богу, как к вере относится. То есть из этой области. Если, допустим, священник идет или лезет не в свою сферу, он, допустим, не является психологом, а лезет в психологическую сферу, то грош цена воздействию, потому что очень много будет наломано дров. Понимаете?
Надо все-таки быть ученым, священником.
Надо быть все-таки, образованным скорее. Угу. Да. И также будет неправильно, если психолог будет лезть и изучать духовные проблемы. То есть, как поститься, как молиться, как относиться к церкви, как относиться к святым. Понимаете? Потому что очень часто бывает, психологи тоже перегибают палку и начинают говорить, что это все какие-то вот рудименты, какие-то атавизмы. Этим заниматься не надо. Вот человек, он прогрессивный, он должен вот найти силы в себе. Нет, надо найти православного психолога, а потом уже приходить к священнику, чтобы решать духовные вопросы. Православный психолог просто не будет перегибать палку, как это делают психологи, допустим, гражданские такие вот, которые там или иной веры могут быть, или люди, которые вообще агностики. Вот у них есть, вот они будут давить вот чисто на эмоции, чисто на характер, чисто на черты личности человека. Вот они будут работать в этом. А православный психолог, он все-таки будет знать, что человек своими силами не справится, что нужна помощь Божия. И он будет как бы таким вот посредником, или как бы не посредником, а переходным звеном между священником и специалистом, который может наладить твой душевный профиль. Вот так.
То есть, когда тебе батюшка на исповеди говорит, вам лучше к психологу,
это
обижаться на него не надо.
Это батюшка говорит, да. Это надо поблагодарить этого батюшку, потому что он понимает, как ты устроен. Если это батюшка не психолог, ну, то да, надо всего. Есть священники, которые занимаются, которые, вот, допустим, имеют познание, имеют образование.
А если опытный священник? Вот он 40 лет служит.
Опытный священник, он тоже понимает, как человек устроен. Понимаете, здесь вот есть такое понятие, как христианская антропология. Надо знать, как человек устроен. Потому что вот, ну, не может хирург заниматься хирургической деятельностью, не зная анатомии, хирургической анатомии. Даже если он знает анатомию человека и не знает хирургическую анатомию, ему нельзя заниматься хирургической деятельностью. Понимаете? Вот, поэтому и священник бывает знает, как человек духовно устроен, но не знает специальных, не имеет специальных познаний в устройстве человеческой личности, души человеческой, эмоций, понимаете? Не знает вот этих вот каких-то вот особенных или личных качеств человека. Это надо отклассифицировать человека. Надо понять, нет ли у него какой-нибудь патологии. Надо вот, вот это вот изучить человека, чтобы как бы максимально возможно помочь ему. А когда приходит человек, имеющий проблему, ему говорят, поститесь, молитесь, и человек потом с определенным течением времени становится хуже и хуже и хуже, и катится по наклонной вниз, то здесь священник допустил эту ошибку. Ему надо было помочь человеку, может быть, психолог или психиатр должен был ему сначала помочь, а потом уже постись, молись, ну и слушай радио «Радонеж», как говорится. Угу. Поэтому здесь очень сложно все. Тут не так уж все просто. Да, священник опытный должен увидеть, посмотреть. И вот когда читаешь старые, вот старинные даже издания по пасторскому душепопечению, то там священники и в то время не боялись как бы посоветовать человеку обратиться к психиатру. Понимаете? Психиатры были православные.
А вот работать в паре? Можно, я просто...
Конечно.
Вот священник и вот психолог могут поделиться между собой.
Конечно.
Вот ты обратил внимание на это, а здесь
да,
я не могу.
Это когда нормально вот вообще? Высокая организация на такой вот помощи пасторского душепопечения на приходе, так и происходит. Вот. Но это не везде, к сожалению. Но во всяком случае сейчас вот по благословению нашего святейшего патриарха все-таки священникам такая вот внушается мысль, как и врачам, не навреди.
Угу.
Вот. То есть священник, он должен 1000 раз подумать, как правильно сделать, как сказать, как посмотреть, как ответить. Здесь вот преследуется главная цель такая вот, если не можешь помочь, то хотя бы прояви такую эмпатию. То есть вот как бы посоучаствуй в жизни этого человека, если не можешь помочь. Ну и как бы не бросай его, если он будет нуждаться в твоей поддержке. Чтобы человек, когда не знает, куда бежать, чтобы он бежал, как мотылек на свет. А свет – это храм. Вот чтобы он прибежал в храм, а священник уже, допустим, должен знать, где социальная служба находится. Там всегда есть православный психолог, православный педагог, который может изучить человеческую проблему, вот и дать ему правильный совет.
Так. Отец Александр, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Слушаю вас.
Вы меня слышите?
Мы вас слышим. Задавайте вопрос.
Батюшка, ну, это Ставропольский край, беспокоит Елена. Скажите, пожалуйста, вы меня хорошо слышите?
Да.
Отлично.
Вот.
помолимся за Елену, чтобы у нее все было хорошо.
Мне подсказывают, что вопрос был следующий. Где находится душа у человека? Вам как врачу.
Ну, дело в том, что если...
В какой точке человека имеется в виду?
Дело в том, что, понимаете, когда человек зарождается, вот, это получается как бы одна клетка, и тогда творится, создается душа. Понимаете? Вот она как бы растворена, если хотите. Она вот как бы растворена в плоти человеческой. Вот как бы растворена. И существует во всем теле человека. Вот начиная от одной клеточки, вот эта, которая потом делится 2, 4, и вот в такой прогрессии душа, она во всем. Понимаете? И когда уже человек формируется, она тоже во всем. И вот когда у человека, допустим, бывают такие вот заболевания, ну, или травматического происхождения, когда, допустим, руку или ногу там вот, на войне отстрелило, там, или когда потерял человека за болезни, он чувствует фантомные боли. Понимаете? Никто не, в медицине даже не могут объяснить, как это. Понимаете? То есть это все-таки свойство и качество человеческой души. То есть она заявляет о том, что что-то было, что-то там есть, ноги нету, части тела нет, оно заявляет вот фантомными болями, то есть о том, что он помнит, что оно что-то есть. Поэтому душа, она как бы растворена в организме человека, во всем. Понимаете? Потому что у нас все клеточки, они все живые. И свойство души – это давать им жизнь. И вот даже по православному учению, у нас же даже есть и учение, когда душа отделяется. У нас есть молитва на отделение души от тела. Помните, когда вот больше вот душа, она как бы отделяется от тела, священник молится, человек очень трудно умирает, ему больно, он страдает, он даже бывает, очень часто видит уже как бы что-то страшное из того мира. Вот. И священник начинает молиться, особое последование на разделение души. Человек успокаивается, умиротворяется. То есть здесь уже идет работа Духа Святого, потому что мы к Нему обращаемся. Мы обращаемся к духовной сфере, и тогда душа, она легко отделяется от тела. И вот оно находится, знаете, в таком состоянии, может быть, в таком, ну, не шарообразном, а может и шарообразном, то есть в таком вот эллиптическом шарообразном состоянии. Вот. Как и светится. Только она светится так вот духовно, мы не имеем как бы вот этих вот устройств, чтобы увидеть, как это происходит. Но Адам и Ева, когда были в раю, они были без одежды. Понимаете? Говорят, как же они ходили, как им не стыдно было, все такое. А очень просто. Вот посмотри на лампочку. Ты увидишь нить накаливания? Нет. Это простое устройство, и ты там его не увидишь. Так же они так сверкали, так сияли, что как бы не было такого вопроса, а что у них там, какие у них, какое тело. Вот когда человек пал, когда человек отделился от Бога, когда ушел из рая, вот тогда вот эта нить накаливания, она холодная, она хрупкая, она безжизненная. Так и наше тело, понимаете? Вот какой-то зачаток есть. Вот сколько там прожил Адам, сколько там прожили Ева, там, до тысячи лет, да? До тысячи тогда лет. Потом Господь вот сказал, что все, хватит, до 100 лет, 120 и меньше. А в Псалтире вообще сказано 70 лет трудоболезнь, да? А 80 лет вообще нам нужна будет помощь. Так вот, избываются вот эти слова на большинстве людей. Поэтому... Вопрос очень такой вот неоднозначный.
Ну, интересный.
Ну, интересный. И, во всяком случае, церковь его объясняет. Вот Иоанн Дамаскин объясняет, да, и Дионисий Ареопагит объясняет, и Иоанн Златоуст объясняет. Вот они дают такое объяснение вот в силу разумения, в силу разума. То есть они не утверждают, что вот именно так, вот с математической точностью доказано, масса души вот взвесили в Америке, да, там же глупость такую придумали, что вот человек умирает, и 2 грамма раз, и нету. Вот, как бы не учитывая очень многих других факторов. Но вместе с тем душа, она вот растворена во всем теле человека.
Такой интересный вопрос по поводу предсказаний. Вот грех ли это? Ведь святые тоже предсказывали.
Ну, как вам сказать? Дело в том, что святые, они не предсказывали, они говорили то, что видели. А у беса, у дьявола есть такая функция обманывать людей, вводить их в заблуждение. То есть святые люди, когда говорили, они говорили, что мне Бог явился или мне ангел сказал. Вот. И они говорили это уверенно. Эти же говорят, скорее всего, вот сейчас я тут вижу, тут это. Ну, понимаете, мы не той пробы, чтобы вот Господь брал бы и нам вот так вот через кофейную гущу какую-то информацию такую вот божественную открывал, понимаете? Поэтому, если ты уважаешь себя, если ты уважаешь себе образ Бога и подобие, то ты этой ерундой заниматься ну никогда не будешь. Так же, как ты не будешь, допустим, есть такие плохие продукты, понимаете, которые принесут тебе вред и невкусные. Ты всегда выберешь хороший хлеб, качественные овощи. Вот этим ты будешь. Ты гниль не будешь есть. Она тебе не принесет пользу, только вред принесет. Так и это духовная вот гниль. Вот к ней не нужно прикасаться. Это болезнь, это смрад. Когда говорят, вот там я гадаю, там я это самое... Вонь такая вот ощущается от этого человека. Такая вот. Это условно я говорю, но вот прям не хочешь к них прикасаться или не хочешь общаться, потому что человек несет какую-то заразу духовную. Поэтому каждый человек должен к этому так относиться. Потому что грех... Серафим Саровский говорил, и Сергий Радонежский упоминал. Они говорят, что грех, он очень воняет. Он смрадит. То, что эти бесы, они гнусные вообще. Понимаете? То есть оно все такое вот, что вызывает отторжение. Поэтому у православного человека даже упоминание об этих гаданиях, об этих предсказаниях должны вызывать именно такую реакцию. Скажут, ненормальный. Да, ненормально, но мне этого не надо.
Не всегда батюшки читают разрешительную молитву после исповеди. Просто крестят голову. Правильно ли это?
Ну, дело в том, что мирянин, он на то и мирянин, чтобы рассуждать по-своему. Понимаете? Если батюшка будет рассуждать, как ты пришел, как ты неправильно стоишь, ты устанешь слушать батюшку о нравоучениях. Поэтому, ну, мирянин пусть, наверное, будет на своей ступенечке такого вот духовного послушания и принимать от священника то, что происходит. Священник читает и разрешительную молитву, читает это, и когда накрывает и петрохилию, он ее прочитывает. Просто бывает так, что ты ее знаешь наизусть, ты ее проговариваешь. И священник – это свидетель перед Богом о том, что Он засвидетельствовал твое приношение твоих грехов к Отцу Небесному. И Он как свидетель видит, что ты избавился от этого груза. Твоя функция, мирянин, на этом закончилась. Не осуждай священника, он знает и молитву, и прочитывает. Он не должен тебе отчитываться вот в таком вот состоянии. Это тайно-совершительная молитва. Понимаете? У нас люди, которые с завышенной самооценкой или с завышенными потребностями к своей персоне, бывает так вот. Ну, если по вашим правилам играть, то, наверное, вы проиграете. Поэтому, опять-таки, по благословению Святейшего Патриарха, у нас очень-очень экономичное отношение в церкви к людям. Вот, поэтому здесь должна быть просьба и к людям быть очень терпеливыми и очень так вот грамотными по отношению к священнику. Понимаете, это все равно, что вот приходят к врачу, ой, он меня не послушал, там, ой, меня, а зачем тебя слушать, и так видно, что в чем ты нуждаешься.
А можно ли спросить священника, батюшка, почему вы то, почему?
Конечно, можете, надо спросить у священника, прочитали ли вы или не прочитали.
Не нужно бояться.
Не нужно.
Отец Александр, время нашей передачи подошло к концу.
Уже подошло.
Да, мы сегодня ответили на очень много вопросов. И самое главное, нам удалось отвечать на вопросы онлайн. То есть люди присылали вопросы, мы тут же на него отвечали. Это очень здорово. Мы видели там очень много интересных вопросов. Мы сегодня их не успели. Я надеюсь, что в следующих программах мы обязательно на них ответим. А мы обязательно ответим, эти вопросы будут заданы, поэтому не пропускайте наши эфиры, будьте внимательны и пишите нам свои вопросы, мы рады на них отвечать. Также звоните, мы тоже хотим слышать ваши вопросы, мы стараемся на них отвечать всегда, батюшка. Ну и вот ваше последнее, так сказать, наставление в этой программе нашим телезрителям.
Ну, хотелось бы пожелать людям вот, мира душевного, спокойствия. И чтобы они действительно, как вы сказали, не боялись церковь, а нуждались в ней. Чтобы она была для них средством успокоения и средством мира на этом, на этой земле.
В гостях у нас был архимандрит Александр Глоба. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.